не так, все не так, ребята.
Добрый день, вас жду, когда у нас будет 14 часов, 14 минут, 14 секунд. Я почему-то какая-то фетишизация вот этих штучек. Вот, уже наступил. Вот, наступил, и могу сказать. Владислав Дмитриевич Назаров. Владислав Дмитриевич, добрый день.
Добрый день.
Вот боюсь спросить, учитывая наш с вами и государственный опыт 4 ноября, вот завтра во всех календарях будет 400-летие избрания. Это тоже не так?
Это так? Это так.
Ну, слава. Слава Богу.
Пора менять название программы.
Да,
все время не так, а иногда вот так.
А вот так-то у меня программа «Звуки истории».
С удовольствием слушал.
Вот завтра будем хранить товарища Сталина. 52 минуты.
Ну, давайте к более примистичному сюжету.
Давайте избирать
Сталина. У нас-то сегодня второе.
Да.
То есть по Юлианскому календарю, это 22 февраля.
На начало 17 века. Да.
Не к ночи будет помянут праздник 4 ноября.
Да.
Так вот, это был один из решающих дней. 20 февраля, судя по всему, сохранилась, недавно была сравнительно обнаружена и введена в научный оборот двумя историками, Александром Лазаревичем Станиславским и Борисом Николаевичем Морозовым, повесть о Земском соборе 1613 года. Чрезвычайно оригинальный текст. К сожалению, Александра Лазаревича с нами уже нет, но вот его работа, прекрасная одна его работа, у него все работы хорошие, но вот работа о казачьих выступлениях и движениях в эпохе смуты, он один из первых еще тогда сказал, как следует квалифицировать вообще эти события. И реально на фактах, на введенных им в научный оборот массовых документах показал реальное движение казаков не только в период первого или второго самозванца, а главным образом вот в период, начиная с 613 по 1618 год.
А теперь мы без этого обойтись не можем.
Абсолютно.
Когда размышляем
абсолютно
о том времени.
Это первая гражданская война, но я был близко знаком с Александром Владимировичем, и думали мы в одном с ним направлении, и мне тоже приходилось менять свои прежние, более ранние позиции в значительной мере под его влиянием, бесспорно, и нормально. Сейчас это наиболее распространенная оценка. Смута – это первая в истории России гражданская война, когда разные части общества воевали друг с другом. Да, она была осложнена, бесспорно осложнена внешним вмешательством. Да, были завоевательные планы и у Шведского королевства, и у Речи Посполитой. Но это нормально для той эпохи.
Это нормально и для гражданских войн.
И для гражданских войн,
той или иной,
потому что гражданская война – это кризис. Прежде всего, это тотальный кризис общества, тотальный кризис институциональных структур государства и общества. Соответственно, соседи пытаются воспользоваться данной ситуацией. Но вот сейчас мы будем говорить о событии, которое как бы наметило, и даже не просто наметило, а продемонстрировало, что есть тренд на восстановление. Тренд на восстановление государственности, тренд на прекращение гражданской войны внутри российского общества. Тренд на окончание войн с соседями на более или менее приемлемых условиях. Ведь надо же помнить, что российское общество того времени – это российское общество монархического мировоззрения. И представление о государственном устройстве вне монархии не существовало. Другой вопрос о том, какова была бы это могла быть эта монархия и по какому принципу жила эта монархия. Mm-hmm. Она была наследственной или она была выборной?
Как в Речи Посполитой.
Как в Речи Посполитой. Ну и не только в Речи Посполитой.
Не только. Самый близкий пример.
И сам принцип выборности очень по-разному функционировал в различных обществах и государствах. И, кстати говоря, здесь надо заметить, что не выборность, но некая как бы санкция со стороны земского собора при воцарении нового царя – это тоже не новость смуты. Земский собор собирался при венчании царя Федора Ивановича. Там принцип наследования был превалирующим. Это несомненно.
Он просто прямой и очевидный был.
Да. Естественно. Но, тем не менее, понадобился Земский собор. И мы знаем о том, что он собирался и действовал именно в дни венчания Федора на царство. Ну, говорить об избрании Бориса Годунова в нашей ситуации излишне, потому что это мы знаем, что это был выборный Земский собор, который реализовал на практике этот новый принцип выборности представителя верховной власти. А вот что внесла смута в этот поток событий нового, где здесь пролегало одно из главных противоречий, а как раз противостояние этих двух принципов выборности и наследования. Потому что все самозванцы апеллировали
к наследованию.
К наследованию, совершенно верно.
Я истинный царь Дмитрий Иванович.
Да.
Такой непонятно, но.
А тут вот выскочил раб лукавый и занял незаконным образом престол Бориса Годунова.
Угу.
Ну, не будем мы удаляться в начало смуты или в ее средний период. Совершенно понятно, что мы сейчас говорим о принципе, связанном с пониманием устроения этой верховной власти, принципа ее функционирования. Но, конечно, в значительной мере противоречия объяснялись более глубокими и социальными, и экономическими, и политическими мотивами. Эти противоречия были не только, ну, в советской историографии было принято говорить классовыми противоречиями, правильнее говорить сословными, групповыми, межрегиональными, межобластными противоречиями. Вот эта пестрая гамма накопившихся противоречий, выхлестнувшаяся вовне после 3 лет громадного голода, опустошающего голода в большинстве районов страны, и породило длительнейшее противостояние одних частей общества другим, одних частей государства и страны другим частям, и это продолжалось в течение, ну, будем считать, с 1604 года по 1618 год, почти 15 лет. 15 лет, когда страна, одна часть страны воевала с другой частью, с другими частями страны. А что постепенно вырабатывалось в ходе этой борьбы?
Так.
А вот в ходе этой борьбы достаточно рано возникли опиравшиеся на традиционные, уже складывавшиеся во второй половине XVI века институты местного сословного представительства. Кто занимался, скажем, в уездах уголовными делами высшей квалификации? Убийством, разбоем и так далее. Губной староста. Кто такой губной староста? Чаще всего это отставной от военной службы сын боярский, то есть местный дворянин, уездный городской, но еще физически крепкий, который выбирается местным дворянством и при участии еще некоторых других сословных групп населения. Он приносит присягу, у него есть помощники, и он вершит дела, связанные с уголовными делами, но чаще всего, или, по крайней мере, нередко, он параллельно занимается другими делами, связанными с местным управлением. В середине XVI века существовали и избирались, но это потом было сметено в годы опричнины Ивана IV, излюбленные головы из тех же местных дворян, которые занимались более широким кругом дел, не только сыском и судом по уголовным делам, но по любым другим, имели отношение вместе с некоторыми другими лицами к сбору налогов и так далее. Вот как бы возникала некая сеть институтов местного управления, основанных на выборном начале данного населения.
А сроки какие-то были? На какие
вы опирали? Это трудно сказать, поскольку слишком мало документов. Мы можем только плакаться по поводу того, что Россия была деревянной страной, молнии были частыми, неаккуратность в обращении с печами еще более частой, и пожары изничтожали наши архивы безжалостно. Когда мы хотя бы коротко говорим с нашими коллегами, занимающимися теми же годами, теми же веками в Европе, то, понимаете, это вот песчинка, ну и если не гора, то холм. Это соотношение сохранившихся документов.
Да.
Поэтому этого сказать нельзя. Знаем, что выборы более-менее были регулярными с точки зрения того, с разных точек зрения, там, или он не мог, или требовалось новое принесение присяги, царь сменился, или еще какие-то обстоятельства. Не эта суть важна. Они были, они существовали.
Да,
существовали также в рамках организации духовенства, в рамках сословия церковных людей, тоже некие, не выборные начала, но некие функции представительства и за себя, за некую группу священного, белого духовенства, скажем, священников. Но вот организация связана с протопопством, с организацией соподчинения собор, церквей соборам каким-то в городах и так далее. Существовали, опять-таки, духовные соборы при владыках местных, и они действовали более или менее регулярно. То есть, опять-таки, имелось некие представления о том, что вот эти люди, протопоп соборного храма такого-то города, он представляет не только притч этого собора, но он в некотором роде выступает представителем духовенства, определенной части духовенства в целом. Здесь, в этом городе. Были, конечно, общины, которые, опять-таки, имели большое значение в дворцовых или в черных властях, тяглых, имели большое значение и с точки зрения внутреннего самоуправления в этих властях и в этих дворцовых владениях, селах, но и с точки зрения сбора налогов. Потому что если в той же волости было два некрупных поместных владения, они не выделялись обычно с точки зрения платежа налогов, не отделялись от той же волости. И эти здесь интересы пересекались. А вот теперь посмотрим, что происходило в смуту. А в смуту происходило то, что самым как бы естественным путем в условиях жесткой необходимости, притом срочной, как правило, из этих органов прорастают некие уже не уездные или отдельных городов, но региональные советы. И это становится как бы привычным делом, начиная с 1604 года. Восставшие против Бориса Годунова Севера, целовавшие крест и поддержавшие Лжедмитрия I, после поражения в январе, 20 января 1605 года, отправляет от своего имени посольство к Сигизмунду III с требованием помощи, с просьбой о помощи. Вот функционально она уже берет некие функции, не Лжедмитрий отправляет такого гонца с просьбой о помощи, а вот эти представители, причем разных сословных групп этих северских городов, Путивль, Чернигов и так далее.
Что можно сказать, что гражданская война, смутное время, она усилила вот этот самый...
Мне всякого сомнения. Она просто естественным образом подталкивала к тому, чтобы в тех или в других критических ситуациях население самоорганизовывалось по сословному принципу и действовало в интересах своих местных интересов.
Это что, некий вакуум власти там получался? Вот некому управлять, так собираются представители сословия хотя бы какого-то и управляют своими
нескольких
делами.
Нескольких
вместе.
Сословных групп. Вот если мы возьмем очень интересную вещь. Вот период конца 1608 года и, скажем, первой половины 1609 года. Значит, сентябрь-октябрь – это, можно сказать, триумфальное шествие отрядов Лжедмитрия II по главным основным уездам центра страны. Проходит пара месяцев, приставство, выбивание налогов со стороны этих отрядов, выбивание кормов, которым надо питаться же, это же военные люди, они с собой провиант не возят, и лошадей не кормят тем, что у них с собою. И, соответственным образом, время от времени, если не регулярно, то просто грабят. И что делать в этой ситуации? Василий Шуйский сидит со своими отрядами в Москве, его осаждают те же тушинцы. Соответственно, вопрос заключается в том, что нужно находить те или другие меры защиты. Возникают эти так называемые, в историографии их назвали городовыми советами, это не очень точно, возникают на местном и чаще еще региональном уровне вот эти институты представительства местных сословных групп, которые предпринимают те или другие шаги. Честно скажем, какие.
Да, после перерыва Владислав Назаров, мы будем говорить.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Владислав Назаров, мы, в принципе, говорим о Земском соборе 1613 года, но продолжаем наш разговор и продолжаем основание.
Вот надо уже подходить к собору, поэтому просто коротко надо сказать. Вот интересная вещь вот в тот период, в тот отрезок времени, о котором я помянул, конец 608-го, первый план 609-го года, что мы видим? Вот эти делегации от сословий разных сословных групп той или иной местности с регулярностью или переписываются между собой, вырабатывают план каких-то действий, чаще всего военных, для борьбы с отрядами Лжедмитрия II. Или отправляют такие же делегации в стан, тушинский стан, с тем или с другим челобитием, с тем или с той или иной просьбой вот у этого как бы царя. Или даже ходят такие же группы и чего-то требуют, просят, требуют, иногда требуют. У Яна Петра Сапеги, возглавлявшего отдельный такой корпус и осаждавшего в это время Троице-Сергиев монастырь. Каждый раз мы видим именно некую представительную группу местных сословных групп. Говоря о том, насколько они были консолидированы, важно вот что еще помнить. Важно помнить, что эти уезды, центральные уезды Междуречья, Оки и Волги подверглись в это время достаточно серьезному погрому. Соответственно, дворянство, служилое дворянство большинства этих уездов в значительной мере оказалось расколотым. Часть в Тушинском лагере, часть сидит в осаде в Москве, часть действует на местах. То есть сами процессы консолидации были максимально затруднены. При этом именно в смуту возник такой институт местного управления, как воевода. Воевода не военный, неточно я выразился. То есть воевода по происхождению – это прежде всего человек-военачальник того или другого уровня. Но вот начиная с 1560-х годов, с пред первых предопричных и опричных лет воевода становится еще слоем управительства, местного управительства, которому стянуто большинство всех функций. Им же подчиняются в ряде отношений те же губные старосты и всякие другие лица. Но в годы смуты это становится общим правилом, если раньше это только относилось по преимуществу пограничным регионам. Теперь это общее правило, потому что война идет везде. И, соответственно, воеводы имеют и военные, и управительские функции, но эти-то воеводы, они назначались из разных лагерей. Шуйский устанавливает контроль, ну, к примеру, над Суздалем или Владимиром, и отправляет туда своего воеводу. Город переходит на сторону Лжедмитрия, или там появляется отряд Лжедмитрия, устанавливает временный контроль, и с Тушина присылается воевода. И вот этот калейдоскоп назначений, переназначений не давал укрепиться. Вот возникает, опять-таки впервые это в годы именно смуты, возникает такое своеобразное явление, когда дворянство определенных у тех или других уездов подает челобитную, в данном случае речь идет о первом ополчении Совета всей земли, подается челобитное о том, что вот такого-то человека, дворяне, не помню сейчас точно, по-моему, то ли Новосильского, то ли Козельского уезда, хотят видеть воеводой в этом городе. То есть сам институт воеводства в определенной мере становится выборным. Выборные бывают даже другие вещи. Вот выбили после взятия Смоленска в июне 1611 года, войска Речи Посполитой взяли Смоленск, выбили значительную часть местного дворянства с их поместья. Вот дворяне Смоленска, Белой, целого ряда других западных уездов, они составили костяк, или были одним из костяков одной из основных военных сил во втором ополчении. И хотели испоместить в Арзамасе, но оттуда их выбили. Они были, вот пришли. И вот в 12-м году, осенью 12-го года, еще до взятия Москвы, начинается с помещения этих дворян в Пошехоне. Это проходит чрезвычайно в обостренной обстановке. Тут есть свои местные дворяне, тут есть дворцовые села, которые вовсе не хотят идти под помещиков. Но, в общем, нарастает. В этом уже районе социальный новый какой-то возможный социальный взрыв. Плюс тут же ведь постоянно так или иначе циркулируют казачьи отряды. И они выбирают человека, который должен провести процесс испомещения наиболее адекватным образом вместе с определенной комиссией. К чему этот пример? К тому, что естественным образом разные формы, разные институты сословного представительства по разным отчасти процедурам – это тренд состояния социальной и политической жизни страны, общества в эпоху смуты. И совершенно естественным образом это распространяется и на общегосударственный институт сословного представительства. Пусть это было в значительной мере фиктивным, но тем не менее выборы Владислава и договор с Жалкевским в августе 1610 года был заключен от всяких людей, всяких чинов московского государства, начиная от думного чина и кончая этим. И присягали ему во многих городах Владиславу, успели присягнуть до конца 1610 года. Совет всей земли – это институт, который сопровождал Прокофия Липунова в момент организации им первого ополчения и действовал во всю историю первого ополчения.
У нас была очень подробная передача.
Совет всей земли второго ополчения имел место быть. Туда выбирали дворцовых крестьян, и они приезжали в Ярославль и заседали. Это мы знаем документально. Мне удалось выявить такую грамоту. Поэтому, когда мы говорим о том, что подготовка собора о выборе нового царя, это как бы была не новость, это была потребность.
Не на ровном месте собирали.
Не на ровном месте, да? Это было естественное событие для преодоления смуты. То есть это был один из необходимейших шагов для того, чтобы искать социальные и политические компромиссы, и сам Земский собор был наиболее удобной площадкой для нахождения этого компромисса. В данном случае компромисс заключался в тех условиях, в тех обстоятельствах, которые нужно было учитывать при выборе кандидатуры нового царя. Еще в первом ополчении первоначально было оговорено после подавления восстания в Москве, пожара на Москве, о том, что ни Сигизмунда, ни Владислава в цари не хотите. Но, опять-таки, чисто юридически права Владислава оставались. И они оставались вплоть до заключения Полиновского мира. Тогда он только отказался быть русским царем. Это уже 1634 год. С другой стороны, была венчанная царица. Марина Мнишек. И никто ее не развенчивал с точки зрения, опять-таки, юридических обстоятельств. И у нее был сын, который формально, Иван, был наследником царя Дмитрия Ивановича. Неважно, первого ли, второго
какого
ли.
Какого и вообще Дмитрия или Ивановича, но формально он был.
Он был. Мало, но был. Кроме того, существовал приговор первого ополчения от конца июня, 23 июня 1611 года, об избрании Карла Филиппа, Густава Адольфа, старшего сына Карла IX, то есть королевича Шведского королевства. Там были свои обстоятельства, почему это так случилось, и почему это было так срочно нужно. Были свои обстоятельства, что когда убили Липунова, то от этого приговора отказались. Но руководители второго ополчения, по крайней мере, князь Дмитрий Михайлович Пожарский, был расположен к кандидатуре Карла Филиппа. Ведь что случилось-то? Летом 1611 года чины сословия новгородской земли признали его в качестве государя с надеждой, что его признает и все русское государство, все русское общество. И по этому поводу обменивались посольствами. И послы и от Далагарди, главы военачальника шведского гарнизона в это время в Новгороде, и от самих новгородцев приезжали в Москву в ходе этого Земского собора 13-го года. И кандидатура младшего сына Густава Адольфа уже успела. Так вот, кандидатура Карла Филиппа была вполне реальной. И князь Дмитрий Михайлович Пожарский, тот, который фактически руководил тогда страной вместе с князем Трубецким, он был сторонником именно шведской кандидатуры.
А какие еще русские кандидаты были?
Да много их было. Сейчас мы их перечислим. Немножко все-таки скажем о том, как предполагалось сделать. Вот призывные грамоты, тут я от вещей важно очень подчеркнуть, были отправлены из Москвы буквально на 3-4 день после торжественного входа ополчения второго в Кремль. 6 ноября вошли, была торжественная литургия в Успенском соборе, а уже 11 ноября датируются грамоты, которые полетели в Белоозеро, затем полетели грамоты практически это во все города, где был контроль ополчения. Что требовалось, куда призывали? Призывали приехать на Москву для великого дела, для общего совета, для того, чтобы стала воля Божья, ведь надо понимать, что люди тогда, той эпохи, понимали свой выбор не как свой личный выбор, или даже групповой выбор. И не свои мотивы как бы они вкладывали. Они были неким орудием того, кто наверху. Они были проводниками Божьей воли. Через них осуществлялся Божий выбор. Угу. Поэтому это было великое, Божье и земское. И общегосударственное. И предписывалось выбрать из духовенства, из местных людей, посадских, уездных. В первый собор, на котором присутствовали чернотяглые крестьяне. Это мы знаем точно, что некоторые были. Это первый собор, на котором достаточно широко были представлены военные служилые группы недворянского статуса. Это пушкари, это затинщики, это городовые казаки. Не вот эти станичные казаки, а вот эти городовые служилые казаки. Предписывалось от каждого города выбрать 10 человек. Предписывалось дать им наказ, чтобы говорить им вольно.
Вольно.
И они говорили вольно и обсуждали, это мы знаем. Бесстрашно. А бояться было чего, потому что именно еще перед началом собора, но тогда, когда рассылались эти грамоты, была последняя попытка захватить Москву со стороны лично Сигизмунда III. Он дошел, правда, только до Волоколамска, ничего не сумел сделать, отправил своих гонцов, один из которых тут же сбежал. Это окольничий князь Данила Мизецкой, который, по стечению обстоятельств оказался вместе с королем в данный момент. Король получил информацию, что будут биться. У него уже взяли пленных. Два его штурма или три гарнизон Волоколамска отразил. Точно так же был отражен его штурм Погорелого Городища. Была такая крепость. После этого он ушел. Деньги. Для него еще, помимо прочего, отряд был небольшой. А платить королю было нечем.
Понятно.
Ну вот. Собрались не к началу декабря, а к середине января, и начались эти обсуждения. Еще одно важное обстоятельство характерно именно для этих соборов. Мы знаем по предшествующей практике, что главными инициаторами и, что ли, двигателями самих соборных заседаний это было духовенство, но священный собор, то есть совокупность владык, епископов. И Боярская дума, представители думных чинов. А их-то не было. Духовенства было немного. Патриарший трон пустовал. Не было. Гермоген умер. А Филарет, нареченный патриарх Тушинского лагеря, как бы патриархом, а, не признавался точно, а, во-вторых, сидел в плену в Речи Посполитой. Местоблестителем своеобразным был митрополит Крутицкий Иов, а первым значимым лицом считался ростовский и ярославский митрополит Кирилл, но именно, собственно говоря, эту кафедру до того, как его нарекли патриархом, занимал Филарет, когда его взяли в плен и увезли в Тушино. Авторитетным лицом был митрополит Ефрем Казанский, но он не был в Москве и появился в Москве уже после того, как был избран Михаил. Угу. К чему я это говорю? Это я говорю только лишь к тому, чтобы понять, что говорить вольно всяким людям всяких чинов действительно по обстоятельствам проведения собора было можно. И к тому же в Москве отсутствовало 75% как минимум членов Боярской думы. Ведь они же сидели в осаде с поляками и молили Бога за князя Дмитрия Михайловича Пожарского, который при сдаче гарнизона сумел их вывести в свой полк, иначе бы многие из них не только были бы ограблены казаками, но и кое-кто и побит. И они уехали в Ярославль. Их в Москве не было. В поместье в Ярославль. Они появились только к концу собора, к последним заседаниям, вот в тот промежуток между 7 и 21 февраля, когда нужно было еще раз как бы все обговорить. Какие кандидатуры выдвигались? Значит, после долгих споров, ну, про Владислава речь не шла уже, все-таки отказались от шведского принца. Значит, мотив в его пользу был один – не наших родов. Поэтому не имеет местных привязанностей. Договоры достаточно строгие с точки зрения сохранения веры, сохранения институтов, с точки зрения влияния и удельного веса в правительственной политике Боярской думы и земских соборов были тоже оговорены в этих условиях, что при Владиславе, что при Карле Филиппе. Но решающим обстоятельством, по-видимому, тут был тот опыт достаточно горький, накопленный в 611 году, когда шведы достаточно неожиданно и, прервав переговоры, захватили Новгород. Опасения, естественные опасения новых завоеваний. Были кое-какие другие еще обстоятельства. В общем, от этой кандидатуры отказались. Дальше шел естественный набор имен из русских представителей, прежде всего из наиболее знатных фамилий. Ну, здесь называлось примерно 7-8 фамилий. Это княжеские и нетитулованные роды. Из нетитулованных родов назывались только Романовы и Шереметьевы. Их дальние сородичи, очень дальние, но, тем не менее, они из одного родового клана. Из княжеских родов это был прежде всего, конечно, первый он назывался всегда, и, как всегда, он был непроходим по обстоятельствам собственного характера, собственных желаний, ну, и всяких других. Это князь Федор Иванович Мстиславский, Гедиминович. Угу. Вторая кандидатура была, это князь Иван Васильевич Голицын. Его старший брат Василий Васильевич, очень известная и заметная фигура в событиях 1609-1611 годов. Он был главой Великого Русского посольства и так же, как Филарет, сидел в плену в Речи Посполитой. Третьим назывался князь Трубецкой. И вот по этой повести, замечательному тексту, он истратил 40 тысяч рублей, очень большая цифра, на честные пиры и на приемы казаков. Угу. Не членов собора, а именно, подчеркивается в этой казаков. Повести, казаков. Полтора месяца он их кормил, поил и, соответственно,
проводил. Ну, что ж они-то?
Они посмеивались, по словам автора этой повести, что они приходили, пили, ели на его двор, а потом уходили и посмеивались. По-видимому, у них был большой опыт общения с князем Дмитрием Тимофеевичем, что в рядах Тушинского лагеря, что во втором ополчении, и не очень они ему доверяли. Назывался князь Дмитрий Михайлович Пожарский, о нем позднее кто-то вспоминал и говорил, что он вот поднимался на царство и потратил, правда, поменьше, но тоже 20 тысяч рублей. Сомнительное очень известие. Понимаете ли, Пожарские были очень незначительным родом. Вот в княжеском доме стародубских Рюриковичей, стародубских на Клязьме, это хотя старшая ветвь, но она была наиболее заметно в событиях 15-16 века. Очень низко стояли Пожарские. Вот поднял фамилию именно князь Дмитрий Михайлович. Называли еще князя Черкасского, дальнего родственника или свойственника тех же Романовых, называли Ивана Никитича Романова, младшего брата Филарета и дяди будущего царя, и Федор Иванович Шереметьев. Он сыграл очень, видимо, скорее всего, сыграл очень важную роль.
В общем, группировки образовывались?
Скорее всего, что да. Но наверняка, конечно, мы это не знаем. У нас же нет стенограммы заседаний и нет дневников каких-либо, которые велись. Мы можем только лишь сказать, что борьба была ожесточенной. По факту и по общему, что ли, оценке, бояре не хотели Михаила Романова и всячески от него отбивались, затягивали. Решающим стало именно выступление казаков. И мотив был один. Нам нужен государь, кому мы будем служить и кого мы будем просить платить жалование. Соотношение на Москве в это время примерно было такое. До 10 тысяч казаков, как старых казаков, так и чур, то есть их товарищей, их учеников, вот где-то от 4 до 5 тысяч старых казаков и где-то примерно столько же чур. Это вот подсчитывал Станиславский. И не более 4 тысяч детей боярских. Если сюда добавить еще там несколько сотен холопов при всех боярах, которые, соответственно, были военными холопами, министериалами, то вот это соотношение сил. Решающее выступление именно 3 марта или 21 февраля по старому стилю заключалось в том, что казаки ворвались на территорию, вот 2 марта и 3 ворвались на территорию Кремля вместе с низами посада Москвы и потребовали от бояр и от духовенства, чтобы вопрос был решен. Он был решен. 21 февраля на заседании в Успенском, ну, уже не заседание, можно сказать, на неком торжественном до или после литургии, сказать сложно, неком собрании, был провозглашен царем именно Михаил Романов,
главную роль,
которому не было еще 16 лет.
А что сыграло главную роль, как вы считаете? Вот, казаки?
Нет, все, казаки сыграли главную роль,
собор, все, давайте, выбирайте в конце концов.
Да, да, это был в данной конкретной ситуации этих двух дней, это был решающий фактор. Но почему все-таки Михаил Романов, тоже понятно. Потому что никого не хотели, в значительной мере не хотели из тех, кто так или иначе был завязан на события смуты, реально в них участвовал, неважно в каком лагере, в лагере Шуйского, в лагере Короля, в первом ли ополчении, во втором. В общем, все те, у кого накопился некий короб за спиной всякого рода отношений со значимыми и людьми, и группами людей, и со теми или другими регионами, а у этого ничего. Чистенький.
Да, чистенький, да.
Значит, еще две цифры. Значит, это были представители 47 городов. Это было примерно от 500 до 600 депутатов. Есть два экземпляра подлинных утвержденной грамоты, где описывается само избрание и мотивировочная историческая такая некая часть. Там 277 подписей. Собирались эти подписи по последним определением Андрея Павловича Павлова, есть такой замечательный исследователь в Санкт-Петербурге, примерно в мае-июне 613 года и вторично во время заседаний собора конца 1615-16 года.
Владислав Назаров, о самом Михаиле, его эпохе мы будем говорить в других передачах.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!